Дар веры. У нас, слушайте, у нас всегда была тяжелая атмосфера, когда церкви предстояли, важные финансовые расходы. Почему-то братьям и сестрам тяжело было браться за большие проекты. Нужно ли было покупать новую кухню, ремонтировать молодежное помещение и так далее и тому подобное. И можно как угодно продолжать всегда возникавшиеся проблемы. Как только разговор заходил о больших расходах, у нас в церкви начинался раскол. Тут мне приходилось нелегко, как пастору церкви, возможно, я бы однажды бросил заботу от этой церкви, ушел от нее, если бы не было особого призвания одного старшего брата. Его тоже звали Йоханнесом. И Йоханнес мне очень-очень помог в этом. Открыл мне глаза. И до сих пор помню, как он однажды позвал меня к себе и сказал: «Вы собираетесь перестраивать церковь, молитвенный дом, с деньгами будет тяжело, но я не сомневаюсь, Бог нам поможет. Я знаю, наберете достаточно денег». И они были собраны. А я имел неописуемый мир, когда я предложил церкви собрать эти деньги. Я всем сердцем верил, потому что Господь открыл, верой показал, что деньги будут собраны. Брат Йоханнес, вот этот старик, брат Йоханнес, он имел дар особой веры. Когда у нас появлялись проекты такого рода, он уходил к Богу, Бог ему открывал, и он верой брал то, что Господь ему положил на сердце. Мне тоже часто хотелось верить. И Господь долго работал надо мной. Я вам потом расскажу, как Он в моей жизни действовал в этом отношении. Но сначала мы посмотрим на этот дар веры в Библии. Вера по-гречески означает пистис. Пистис, греческое понятие, подразумевает, скорее всего, доверие, упование. Вера, пистис, это не просто интеллектуальное признание за действительность. Между прочим, пистис вообще не описывает интеллектуальное признание за действительность. Признать за факт интеллектуально, это еще далеко не значит, что ты веришь. Потому что и демоны веруют. И трепещут. Но верить они не верят.
Они знают.
Они знают. Но они верят. Написано, что они верят. Но верят по-другому, потому что они доверяют. Они не могут доверять. Нет у них упования, нет доверия. Они не имеют отношения с Богом. Вера – это категория отношения. Вера – это категория отношения. По-английски мы говорим «it's a relational reality». Это категория отношения. Действительность в отношении между двумя партнерами. Верить – это значит полагаться. Полагаться на человека, на существо, на обещанную помощь, положиться. Так в Тита 2, 9 по 10 ясно показано такого рода отношение между вами. Тита 2, 9 по 10. Значит, положиться на Господа – значит, поверить Ему. И в этом смысле доверие в какой-то мере возможно и расширить. Вера может расти, вера может углубиться, вера может стать глубокой, достойной, сильной. Вера должна быть у всех. Человек неверующий – это человек, не имеющий отношения с Богом. А имеет он отношение с Богом, значит, у него есть и вера. Но есть люди, которые получили незаурядную порцию этой веры. Они получили какое-то, даже в своем роде, наивность в вере. Бог подарил им веру верить в большое. Верить, что Бог сделает великое. Им легко верить в большие проекты. Они их не боятся.
Это как дети, да?
Это как дети, да? Между прочим, вершина верования и заключается в этом. Лев Толстой так покаялся. Он прочитал это писание, место писания, когда Иисус поставил ребенка рядом с собой. Говорит, вы сегодня не станете как дети. Да? И Лев Толстой 56 лет решился последовать за Христом. И в своей книжонке о его покаянии он пишет, что я стал таким ребенком, я выкинул всю свою философию, и я уверовал в Бога, как верят дети. И уверовав в Бога, как верит ребенок, я был способен положиться на него. Нам очень часто мешает наш интеллект, потому что мы ищем фактов. А вера ищет не фактов, вера ищет руки. Руки Бога. Вера ищет руки, за которые можно будет держаться. Вера ищет Господа. Отсутствие веры является причиной всех наших бессилий. Матфея 17:20 явно указывает на это. Отсутствие веры является причиной всего нашего бессилия. Без веры нельзя понравиться Богу. Евреям 11:6. Так вот, в чем заключается задача человека, имеющего дар веры? В Матфея 8:5-13 Иисус восхваляет веру сотника, потому что тот ему полностью доверился. Давайте мы прочитаем это место. Матфея 8:5-13. Кто-то из вас прочитает, пожалуйста.
Вопрос к этому же. Сотник был возрожден?
Да. Давайте сначала прочитаем место, да? Решим другой вопрос. Да.
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и попросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
Да. Значит, здесь употребляется слово «пистис». И эта история прекрасно объясняет, о чем идет речь. Сотник, он, по всей вероятности, вообще не вдавался в вопрос триединства, вопросы сотериологии, спасения, вечного спасения. Всем этим сотник не занимался. Единственное, что сотник увидел, он увидел, когда Христос говорит, оно что?
Сбывается.
Он скажет, так она и будет. Он повелел, и случилось. И в это он верит. Он доверился Христу. Он Христа во многом еще не понимает. Был он возрожденный или нет, этот вопрос вообще не стоит на повестке дня.
Но мы говорим о даре духовном, который дается возрожденному.
Нет, сначала мы хотим понять, что такое вера.
Нет, я уже понял, что такое.
Ну, ты понял, а я хочу, чтобы все поняли. Да? Не опережай событий. Значит, вера объясняется здесь просто и ясно в этой истории. Но человек доверился. Человек, который имеет дар веры, это человек, который способен довериться Богу. Даже там, где нет ничего логически осмысленного, аргументов нет, и он все равно верит. Он знает, Бог поведет его так, как это Бог хочет, и будет то, что Он ему обещал. Иисус говорит, что если бы мы имели веру с горчичное зерно, если бы мы полагались на Него, имея веру с горчичное зерно, тогда бы мы горы могли сдвигать. Значит, иметь веру с горчичное зерно, это немного. И все-таки все. И это слово о вере, такой, в принципе, невидной вере, в Матфея 17:20 и 21:18 по 22 об этом сказано. Такую малую веру сравнить с такой мощной силой, это говорит о многом. Это говорит, во-первых, о том, что у нас ее нет. У нас даже такой веры нет.
Веры или доверия?
У нас нет этой веры. У нас нет пистиса.
Доверия.
У нас нет этой веры. Нет другого слова в Новом Завете. Везде, где употребляется слово «вера», употребляется слово «пистис».
Но мы понимаем двояко. Насколько я знаю, еврей не принимал слово «пистис», или не знаю, как по-еврейски будет слово «вера», как мы верим и все. Он, когда слышал о вере, он знал, что это доверие, насколько я знаю.
Да.
Но мы же не евреи, и потому у нас есть это раздвоение – вера и доверие. И потому я спрашивал.
У нас нет
доверия или веры.
Нет, у нас нет этого раздвоения. Раздвоение только чисто семантическое, чисто языковое.
Ну,
да?
Об этом.
А поэтому я хочу и поправить такое мышление, что веры без доверия нет.
Хорошо.
Вера без доверия – это интеллектуальное признание за факт. Это не доверие, это и не вера, это не новозаветная вера. Новозаветная вера – это пистис, и она связана с доверием, с принципиальным
вот
доверием.
Почему сотнику было легко, ну как легко, он понимал относительно веры.
А он ничего не понимал.
Не веры, а он доверился Христу, да?
Да.
Да. Вот. И я сейчас спрашиваю. Мы говорим о даре веры. Вы наводите, ну, вы навели пример естественного момента в Новом Завете, потому что он жил где? В Капернауме. Это область Галилейская, это евреи. Он был сотник, римлянин, но он жил в этой культуре, и он понимал, что вера – это доверие.
Ничего не понимал. 100% ничего не понимал.
Не понимал, а он понимал, что нужно довериться Христу.
Ничего не мог понять, потому что греческая культура совсем по-другому смотрит на эти вещи. Единственное, что он понимал, он видел Христа
в действии.
И это действие Христа
его убедило.
Больше тут ничего нет. Потому что философия, с которой этот римлянин, по всей вероятности римлянин, попал туда, в Палестину, и он там долго так и не был. Потому что все римские солдаты, они держались в этом регионе не больше одного года. За один год понять быт людей, культуру людей невозможно.
Наведите пример верующего человека.
Я сейчас наведу. Я хочу, чтобы поняли веру. Я хочу, чтобы поняли веру. Да? Веру. И везде, где... Ну, Авраам, то же самое. Авраам описывается словом «пистис». Он опять доверился. И в Библии очень много примеров. Возьмите Евреям 11 главу. Там указано целый ряд примеров веры. Все они описываются словом «пистис». Другой веры нет. Другой веры нет. Значит, дар веры связан с умением довериться Богу. Довериться Богу. Да? Нам это надо понять. Значит, наше представление, что вера – это когда я признаю, я решился считать это за действительность, это не вера. Это интеллектуальное признание за факт. Все. Ну, мы так называем. Да? В Новом Завете так не названо. Пожалуйста.
Я не могу понять. То есть каждый человек, который уверил в Господа, он имеет дар веры?
Нет. Он имеет дар веры, с одной стороны. Ему Бог дал поверить, довериться Ему. Но экстраординарно, значит, глубоко да? Наивно, в большом размере, такую веру имеет не каждый. Значит, вера имеет своего рода градации. Уверовать в Бога, поверить, что Он меня простил, на это мы все способны. Да? А поверить Богу, что Он сделает великое дело вот сейчас, мы все не способны, не все способны. Есть люди, которые получили от Бога особый дар веры. Об этом идет речь. Об этом идет речь. Дар веры – это особое доверие Богу. Я сейчас попытаюсь это объяснить, вот определение. Дар веры – это особая способность, которую Бог дает некоторым членам в теле Христовом, доверять Богу необычным образом. И этим самым становиться надеждой, надежным доказательством того, что Он достоин доверия. На людях, на мужах, на женщинах веры, да, устанавливается факт веры в этом мире. Почему? А?
Еще раз повторить.
Формулировка. Перемены.
Особая способность.
Это особая способность. Особая способность доверять Богу необычным образом. И этим самым становиться надежным доказательством того, что Бог достоин доверия. Люди веры – это люди, которые открывают двери веры в мире людям неверующим.
Это что-то Джорджа Мюллера, да?
Джордж Мюллер – один из примеров. Мы подойдем к Джорджу и к многим другим примерам. У нас в нашей истории достаточно своих. Мы почему-то всегда пытаемся где-то за границей найти пример, яркий пример, а у нас своих много. Мы с вами говорим о даре веры. О даре веры. И установили, что дар веры, он связан с доверием. И, конечно, существует ряд опасностей. Человек, который имеет такой ярко выраженный дар веры, дар пистис, такой человек, он будет обладать в какой-то мере неудержанностью. Знаете, человек, который верит, он способен поверить, Господь нам даст. Вот увидел он зал на 4000 мест, его сейчас продают за миллион, а денег в церкви никакой. Ну давайте, братья, купим. Он верит, он действительно верит. Он способен.
Если бы все верили, то купили бы.
Он теряет, так сказать, реальный подход к этим вещам. С одной стороны. Если бы все верили, если бы это было, на это была Господня воля и так далее, тут ряд других вопросов. Когда ко мне приходят люди, у меня сейчас в церкви такой, да, у нас была танковая дивизия в городке рядом с нашим поселком, и там 14 гектаров земли, там куча всяких зданий, и вот это все это место продают нам за 500 тысяч евро. Это подарок. Только что со всем этим делать? Надо же видение. Это себе на голову петлю навешаешь. Вот приходит, Бог ему открыл. Он аж сияет, лицо у него. Что можно в такое верить? Я говорю, верить-то можно, но теперь надо встать на колени. Я согласен. Сговора нет. Я согласен. Вот. Поэтому человек с большой верой иногда страдает от того, что у него нереальные представления. И, конечно, вера всегда связана с нереальными представлениями. Там, где вера, там нереальные представления, да.
Там можно хорошие лагеря проводить.
Я знаю, но у нас несколько таких лагерей. Понимаешь, на каждом шагу лагеря, они все пустые. Пустые. Да? Еще один лагерь.
Не ваши лагеря, их лагеря можно
проводить. А ну если бы можно было бы вырезать кусок земли 14 гектаров и вам подарить, вот это было, конечно, был бы вариант. Но этот вариант, к сожалению, не проходит. Здание оттуда не уберешь.
А не переходит ли такая вера в Бога к излишнему доверию к людям, возможно? Доверчивости какой?
В какой-то мере и это может быть. Да? Потому что я поверил Богу, а Бог мне открыл, что церковь это сделает. Я начинаю доверять 100% этим людям. Значит, я теряю реальный взгляд на вещи. И поэтому люди веры, они очень-очень важны в церкви, разговора нет. Но если у них только этот дар, то тогда такого человека всегда нужно свести, скажем, с пророком. Это было прекрасно, если бы такого человека свели не только с пророком, но и с человеком, у которого дар познания, слово познания. Или дар, слово мудрости. Да? Значит, вы видите, и здесь существуют определенные опасности. У человека есть вера, но эту веру нужно обустроить. У меня, например, с первых же дней моей христианской жизни больших проблем верить и доверять Богу не было. Не было. Поэтому я сразу после покаяния стал заниматься контрабандой.
Да, верил, что не понимаю.
Ты веришь, что не понимаю? Причем родители со страха умирали. Да? Я был молодым парнем, да, и Бог такие чудеса творил. Первая моя поездка в Среднюю Азию. У нас была типография христианская подпольная в Латвии. Те, которые с Латвии, знают, что была такая типография, там издательство «Христианин». И мы Новые Заветы и Библии возили по Средней Азии, пацаны. Ну, я, значит, повез. Первая партия. Приезжаю во Фрунзе, тогда Фрунзе, сегодня Бишкек, и тетя у меня там жила. И тетя мне, значит, я Библии раздал, которые надо было отвезти во Фрунзе, а остальные нужно было повезти в Ташкент. И тетя говорит: слушай, повидло сварила свежее, дает мне это повидло, она мне так обозлила это повидло. Я говорю: 3 литра повидло. Ну, тетя как пристала, как банный лист, одним словом, заставила меня взять с собой повидло. А раньше же как закручивали повидло? Невозможно было ее закрутить нормально. Да? Бумажку накрутят сверху. Да? Помните все. Вот. Или не помните. Не было еще при вас. И я повез это повидло с собой. Захожу в аэропорт, а меня уже стукнули. Значит, было известно, что он везет с собой Библию. Милиционер меня сразу на входе в сторону. И, значит, в спецкомнату. Захожу в эту спецкомнату, собралась милиция. И казах-милиционер стоит так, нагло на меня смотрит. Ну что, везешь? Сумку открыл и руку туда. А банка стояла, и он ее пробил, попал точно в банку. Да, смотрит, повидло. Милиция смеется. Хохма, понимаешь? И говорит, а он на меня смотрит: выбирайся вон отсюда! Я свое повидло. Слава Богу, вот у меня тетя мудрая. Или Дух Святой. Он все рассчитал. Вот, так или иначе. Поэтому у меня с первых дней не было больших проблем с верой. С одной стороны. С другой стороны, Бог начал меня учить доверять совсем по-другому. Я вам расскажу, как это произошло в библейской школе. Попал в библейскую школу в 1976 году. У меня не было ни копеек деньги, ни копейки денег. Отец сказал: ничего ты от меня не получишь. Денег ты не получишь. Она была платить каждый месяц большую кучу денег. В то время было 500 марок, сегодня бы это было 500 евро. Вот. И Господь позаботился. Господь открыл, и кто-то платил эти деньги. Но больше у меня не было ни копейки. И проблема началась с зубной пастой. Понимаешь, ты рано утром встаешь, у тебя ничего нет.
Воровали зубную пасту?
Вот, своровать можно было бы. Но я, до этого я не дошел. Я не был милиционером раньше. Вот. Значит,
но все равно стали пастором.
Все равно стали. Я воровать не пошел, но пошел просить. И вот ты день просишь, второй просишь, десятый просишь, месяц просишь, каждый день. Люди начинают тебя коситься. Ты не почистил зубы, а немцы народ страшный. Они 2-3 дня не почистили зубы, спрашивают: а вы откуда приехали? Вы случайно из России? Да? Потому что несет, пошел. Да? Как Задорнов говорил, нашего человека на Западе узнают по 2 причинам. Да? По запаху и по выражению лица. Вот у меня и то, и это, понимаете? Настоящий советский. Вот. И полгода прошло, полгода не было денег на зубную пасту. Вообще ни на что не было денег. Я дома говорил, отец сказал, я тебе сказал, не заберешь зубную пасту, не даю. Вот. И полгода прошло, и мне так надоело, я встал на колени и сказал: Господь, я не буду дальше продолжать учиться. Хватит, мне это надоело. Я пойду работать. Я всем этим студентам раздам зубную пасту. Я тебе обещаю, каждый месяц я буду каждому давать, не только по тюбику, по 10. Я тебе обещаю, я устал, все, я ухожу со школы. И только так решился, знаете, когда вот так немножко поругаешься с Господом, чувство хорошее. Я встал с колен, хорошее чувство. Вот, только встал с колен, дверь открывается, забегает Дитер, немец. Сегодня руководит большой харизматической школой на севере Германии под Кандерсами. Дитер заскакивает ко мне и говорит: слушай, мне срочно нужно 20 марок, срочно, давай помолимся. Бух на колени, а я в сердце говорю: за тебя буду молиться, за себя я уже больше не молюсь. Сколько молился? Полгода. Помолились, на следующий день прибегает Дитер, в руках конверт. 20 марок, как просили, так и получил. Мне же горько стало. Думает, за тебя молюсь, понимаешь, все хорошо. Проценты надо было взять, потому что опять не дошел. Опять не дошел, видишь, украинец. Вот. И говорит, у тебя в твоем этом в почтовом ящике тоже лежит такой конверт, только потолще. И вот я иду к своему почтовому ящику. Вы не помните, когда вы что-нибудь нашкодите, и папа ждет дома с ремнем? Чувство это помните или нет? Вот у меня такое чувство. Иду и знаю, он мне сейчас как даст? Как даст? Я подхожу к почтовому ящику, вытащил этот конверт, открываю его. Десятки тысяч марок в тысячных нотах. Банкноты тысячные. У нас была марка, была банкнота тысячная. Десятки тысяч марок.
Кто-то ошибся.
Я держу их вот так. Такого же никогда не видел.
Адрес был тот?
И адреса никаких. Адресов никаких. Вообще ничего, кроме этого. И я слышу голос. Громкий голос. Ну, Ванюша, ты дурачок. Я хочу, чтобы ты научился мне доверять. А ты хочешь денег. Ну, вот тебе деньги. Только выбирай. Учиться у меня или деньги. Я слышу этот голос. Я упал на колени, как заревел. Немцы сбежались, я был первым русским там вообще с России, первым студентом. Русский умирает, кричит. Такого никогда не видели. А я диким голосом кричу: Боже, прости меня! Прости меня! Я потом говорю: убирайтесь вы все вон отсюда! В общем, плакал, потом встал, раздал по всем этим почтовым ящикам эти тысячи, только в свой ничего не положил. Я говорю: Господь, я хочу учиться. Целый год я ходил после этого просить зубную пасту. Целый год.
А кушать?
Ну, кушать и давали. Там интернат. А вот зубной пасты. Зубной пасты была проблема. Одежда, все, это была не проблема. А зубной пасты, ну, у меня ни копейки денег не было своих. Целый год. Она мне, эта зубная паста, приелась. И все равно я уже никак не мог. Я не мог ни... Просить, я же Богу сказал. Я знал, сейчас опять нашкодю, скажу, все, качаю. Так он меня, может, еще и миллион положит. А потом делать с этим миллионом, посадит еще, скажет, где своровал. Вот, встал с колен, целый год прождал, прошел год, и это тот же самый Дитер подходит ко мне и говорит: слушай, ты меня заморил. Ты полтора года ходишь и просишь зубную пасту. Каждую неделю я всех по очереди обходил. Рано утром встану, чтобы никто не видел.
Жили, там и просели. Да?
Прошел, прошу. Вот. И Дитер говорит: слушай, да ты возьми ведь целый тюбик, что ты меня замучил? Я говорю: а тебе раньше такая мысль не пришла? И с этого момента изменилось все. И были тюбики, и пасты, и зубные пасты, и забота Бога, и все остальное. И я услышал опять голос. Я же тебе сказал, научись мне верить. Полтора года я за пасту верить должен. Дар веры – это не автоматизм. Я хочу этим примером сказать только одно. Дар веры – это не значит, что у него дар веры, он поверил, и она раз и упала перед ним. Есть сегодня такое движение – «Thy health and wealth» – это здоровье и богатство.
Да? Евангелие благополучия.
В Евангелии благополучия. Я считаю, что это Евангелие вообще не Евангелие. Это обманка. Это Евангелие работает только на определенных людей, на людей власти, которые обустраивают свою собственную вотчину. Вот. И вера – это не просто-напросто автоматизм. Я поверил, и мне упало сверху прямо передо мной. Вера, она завязана на доверии. Бог мне дал и даст, когда ему захочется. Но я верю, и он даст. Почему со мной так было? Я вам скажу. Вот когда создавался Литовский христианский колледж. Представьте себе ситуацию. 1991 год. У нас сейчас там Стэн и Йоган Матис тут за этот колледж пытается вас убедить, стать студентами. Да? Это самый большой христианский, полностью аккредитованный университет в Европейском сообществе. У нас второго такого нет. Не на Западе, не на Востоке. Вот Литовский христианский колледж создавался. В 1991 году мы евангелизируем в Литве. Я с группой 50 человек, молодежи, с Германии, поехали защищать свободу Литвы. Визу нам не дали. Но если бы я не был контрабандистом, я бы остановился на этом. А я контрабандист, получили визу на Белоруссию и по белорусским лесам в Литву. Там в министерство сказал, приехали защищать свободу Литвы. Там все визы повыдавали, и две недели его евангелизировали. Тысячи людей было в стадионе. И через две недели, отдыхая в гостинице в Каунасе, мне звонит человек на телефон. Я подошел к телефону, у телефона министр культуры. У меня к этому времени никаких контактов, никаким министром, никаким политиком вообще не было. Я был Ванькой Раймером, русский баптист. Живучи на Западе. Больше ничего во мне не было. Ни вида, ни величия. И этот министр культуры говорит, приезжайте, мне надо с вами поговорить. Приехали мы туда, и он говорит, сегодня у нас коммунисты, а завтра будут католики. А разница ноль. Нам нужно создать христианский университет. Протестантский университет. Говорит, поехали со мной. И мы поехали, втроем поехали с ним в город Паневежис. И он подвел нас к северной Двине, к реке, к западной Двине, к реке, и показал 30 гектаров земли. Почти весь центр города в это входил. И говорит, вот это все я вам отдаю под христианский университет. Начинайте завтра. Я же сел. А с чем начинать? С чем начинать? И тогда я очень благодарен был Богу, приехав домой, я в церкви нашел сестер, братьев, пожилых людей, которые, услышав эту историю, поверили. Я поехал в Евангельский альянс, я поехал в миссию «Свет на Востоке», я поехал в эту миссию, в эту миссию. Все, слушая меня, смотрели на меня и качали головой. У нас в Германии такого университета нет.
До сих пор?
До сих пор. У нас нет такого места. А ты собираешься в Литве, в постсоветской Литве, в которой никто не знает, чем эта авантюра закончится, освобождение от Советского Союза, открывать такой университет. 30 гектаров земли ему подарили. Ты хоть знаешь, что такое университет? Ну да, я закончил тоже университет. Больше не было. И я встал на колени. Я обещал этому министру культуры, я вернусь к вам 30 октября этого же года. Я вам дам тогда ответ. А это все было летом. И под конец лета ни одной копейки поддержки, никто это не видит, кроме пару бабушек и дедушек в нашей церкви. Думаю, ничего себе, вот попался я. Как теперь? Стал молиться. И Господь говорит, поезжай в Канаду. Приезжаю в Канаду. И в Канаде брат знакомый мне положил список богатых людей, верующих в Канаде. Смотрю на этот список, и знаете, я глазами вижу, вот выделилось имя. Выделилось передо мной это имя. И говорю, вот этому мне надо позвонить. Он говорит, на него не дозвонишься. Там 5-6 секретарш, это один из самых богатых людей Канады. Туда никогда на него не дозвонишься. Я говорю, надо все-таки дозвониться. Я ему звоню и раз, и два, и три, от секретарши к секретарше. В конце концов, я секретарш обозлил на нет. Они этому шефу сказали, тут постоянно звонит какой-то человек с бывшего Советского Союза под именем Джон Раймер. Взял он трубку, как наорет на меня. Я говорю, слушайте, вот такая история, мне надо с вами поговорить. О чем идет речь? Я говорю, мне с вами надо обязательно поговорить, у меня к вам откровение. Он послушал, менонит, откровение не понимает. Пятидесятник бы понял, а этот менонит не понимает. И говорит, хорошо, я вам даю 2 минуты. Я поехал, через 2 часа ушел от него. И в октябре мы с ним вместе были в Литве. И в Литве заходим к министру культуры, накрыть большой стол, стоят флаги Германии, Литвы свободной и Канады. Большие договорные тексты вот такие, мы как увидели. И министр культуры говорит, договор готов. Государственный договор о создании Литовского христианского университета. Я не потерял сознание. Это лежит только в том, что я был боксером раньше. Этот Артур, бизнесмен, смотрит на меня и говорит, ты же мне обещал, что мы тут только поговорим. Чего я тут подписываю? Это что, получается, мне финансировать всю эту историю? Я говорю, успокойся, дорогой. Целую ночь мы молились. А вера в нас росла. И на утро подписали договор. Мы подписали государственный договор. Мы – это 3 чудака. Один богатый, один литовец и один бедный немец. А из этого получился Литовский христианский колледж, который сегодня учится 100 людей. Потому что Бог знает где, как, когда и почему. Но для того, чтобы научиться ему верить, да, верить реально, с одной стороны, но верить твердолобо, с другой стороны, нужно получить от него дар, дар веры. Да? Вопросы еще есть по сказанному? Пожалуйста.
Ну, я уже спрашивал, но я конкретно не задал вопрос. В общем, один браток вычитал по ссылкам Стронга, что слово «вера» имеет еще такое также одно из значений вот этого пистос, это верность. Вот. И он это обосновал как то, что вера — это исполнение закона. Что вы на это скажете?
В какое-то от самого слова я не согласен с этим изложением.
Но он это обосновал, он учится еще в христианском заведении. Он сказал, что профессор им рассказал о том, что вера в иврите, на иврите как-то, то есть. Я всего точно не знаю, но он как-то это обосновал, что евреи, когда говорили о вере, они говорили об исполнении закона.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Ну, в такое выражение невозможно, такое мнение невозможно обосновать словом пистис. Да, возможно только обосновать греческим переводом еврейского слова. Да? И когда мы смотрим на давар, еврейский давар, и переводим еврейский давар на греческий язык, и получается у нас пистис, да, то этот пистис, это слово греческое, уже в еврейском плане, или в еврейском понимании, в еврейской культуре, получается греческое понятие в еврейской культуре. Оно действительно означает верность Слову Божьему. Но эта верность и в иврите не означает, что это чисто интеллектуальная верность. Или это верность без отношения. Невозможно представить себе еврея, который не знал бы, не имел бы отношения с Яхве, с Годом, с Богом. Да? Отношения с Богом. И верил только в закон. И еврей имеет отношение с невидимым Богом. И когда это отношение нарушено, тогда начинается проблема в Израиле. Нарушение отношений между Богом и Израилем приводит к беззаконничеству и в конце концов приводит к наказанию. Это вся история Израиля наполнена этим. Но когда отношение с Богом, с Яхве устроено, обустроено, автоматически такое отношение результирует в жизни по закону, по заповедям. Да? Поэтому вера в еврейском и верность Слову Божьему Это два термина, которые корреспондируют друг с другом. Понимаешь? А с греческого писец этого не скажешь, только в еврейском понимании.